Вітаємо слухачів Радіо Марія ще раз. Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо звичні рецепти життя. Прямий ефір. Сьогодні п'ятниця. З вами Тетяна Калініченко. І сьогодні поговоримо про наболіле, тому що будемо говорити ми про систему освіти. Звичайно, перше питання, яке я хочу поставити так одразу, навіть ще не презентуючи гостя, який є, я скажу, суперекспертом в цій темі, я навіть поки що не презентуючи гостя, скажу для вас, дорогі слухачі, чи ваші діти радо ходять до школи, наприклад, чи ваші діти за 11 років школи отримують все можливе, що можна витиснути з ваших шкіл, і чи ваші діти, закінчивши школи, конкретно вже знають, ким вони хочуть бути, чи вони спрямовуються, чи вони сфокусовуються. Це питання насправді напівриторичні, тому що це ті питання, з якими задумуються всі батьки, чиї дітки ходять, як принаймні в цю середню цю ланку освіти. І, звичайно, дуже багато питань, дуже багато проблем в цій ланці ми бачимо. Ми навіть поки що, напевно, не стільки будемо говорити про вищу освіту, скільки поговоримо сьогодні про середню. І сьогодні хочу презентувати гостя, який є з нами, Володимир Співаковський, президент міжнародної корпорації «Грант», голова всенародного конкурсу «Бренд року України», підприємець, письменник, засновник ліцею «Грант». Я ще можу додати до того, що написано у Вікіпедії, що ви також є автором концепції освітянської, кейсової, і також те, чим користуємось ми, чим користуються українці і за кордоном також. Також це ви автором гіпермаркету знань. Це про все це сьогодні поговоримо. Ну, зрештою, я дуже дякую, що ви сьогодні прийшли і вітаю вас зі студії. Пане Володимире, давайте почнемо з того, що 30 років тому ще у Радянському Союзі ви створили школу іншу. Що це за школа була, як вдалося реформувати тоді і як вдається реформувати зараз? Тим паче, знаю, що ви брали участь у реформі освіти в Норвегії, якщо я не помиляюся, 97-й рік.
У мене з дитинства була мечта. Так як я в школі був дерзким мальчиком, меня часто с уроков удаляли, потому что я постоянно перебивал учителя, поднимал руку не вовремя и всегда имел правильные ответы, чем мешал проводить уроки. Я закончил школу 14 лет, перескакивая из класса в класс. Но учителя часто были мною недовольны, потому что я мешал им проводить уроки. И однажды в сердцах я сказал: вот я вырасту, вот я вам покажу, какую нужно делать школу. Эта мечта меня не оставила, когда я вырос. И когда наступили времена, когда можно было уже делать свои школы, слово «частное» не совсем точное, оно как частное, но как частное, как индивидуальный интерес, как возможность реализовать то, чего нельзя сделать в государственных рамках. И я сразу же организовал частный лицей «Грант» почти 30 лет назад, в 1988 году. Мы прошли через все сложности, но это не имеет значения, потому что мы такую школу сделали, школу мечты, где я предполагал сделать как бы по формуле два в одном, чтобы это была и школа, в которой и процесс, и результат были такие, которые родители ожидают, которые детям нравятся. Ну и чтобы лет через 20-30, когда умные, с хорошим характером, высокоморальные, нормальные люди придут, будут востребованы в нашей стране, вот они нами будут как раз подготовленными. Я думаю, что уже их время наступает, потому что выпускники лицея «Грант» уже многие твердо стоят на ногах, занимают ключевые позиции там, где это очень важно, кто главный там врач, главный режиссер, кто депутат, кто там замминистра. И это люди хорошо воспитанные, хорошо образованные, с высоким чувством морали, совести и понимания того, что нужно делать в стране. Поэтому нам удалось добиться такого результата, которого очень ожидали, в первую очередь, их родители. Потому что родители часто не могут сформулировать, а чего, собственно, они хотят от школы. Некоторые говорят: я хочу, чтобы он был счастливым. И вот что должны учителя с этим делать? Я хочу, чтобы моего ребенка в школе любили. И вот как, а вот что с этим делать? Я хочу, чтобы он знал математику. Ну, хорошо, математику. А если после окончания школы работа математиком? Надо об этом задумываться или нет? Например, Я вам скажу такую вещь, что очень многие ученые, они как бы однополюсные. Даже Исаак Ньютон, ну, великий английский ученый, математик, и то он, вы представляете, какой уровень мышления у человека был. Он у себя дома сделал для двух своих кошек две разные дырки. Одну маленькую дырку для маленькой кошки, а большую дырку для большой кошки. Не предполагая, что обе кошки могут проходить через одну большую дырку. Понимаете, быть математиком, придумывать законы – это одно, а быть практически подготовленным к жизни – это совсем, оказывается, другое. Поэтому в школе, кроме знаний, нужно еще детям преподносить и осваивать ими навыки, умения, компетенции. А разве родители, вот наши радиослушатели, не заинтересованы, чтобы у ребенка был хороший характер? А чтобы он был здоровым? Чтобы он закончил школу без язвы желудки, желудка, сколиоза и с плохим зрением? Разве вы не заинтересованы в этом? Значит, оказывается, одних чисто знаний недостаточно. Надо, а знания еще бывают какие? Знания бывают фундаментальные, о которых мы все с вами знаем, мы все научены: физика, химия, математика, геометрия – это фундаментальные знания. А есть же еще новые знания, но новые, которые уже в 21 веке, которыми пользуются Цукерберг, Гейтс, Элон Маск – это новые знания. Детям жить в 21 веке, а они знают только про инфузорию туфельку, про теорему Пифагора, то есть я не против, я за, я сам ученый, я это понимаю, важность этих знаний, но я думаю, что должна быть пропорция, примерно процентов 20 уделять в школе фундаментальным знаниям, без которых никуда, но процентов 80 надо уделять внимание новым знаниям. Вы представляете, уже везде в мире происходит клонирование, уже генетика правит всем, а в школе об этом, ни в одном учебнике биологии об этом не сказано, про коллайдер ничего не написано. Про космонавтику, про астрологию ничего этого нет. Хотя многие знания в этой сфере очень нужны. Поэтому школа 21 века во всем мире, она претерпевает очень серьезные изменения. Я вам скажу, что сегодня не только в Украине, но во всем мире, даже в очень богатых странах, кризис в системах образования. Кризис. Не знают, что делать со школой, чему учить, как, зачем, чтобы по истечении 11 лет, как вы правильно сказали, ребенок был подготовлен к жизни, чтобы он, ну как это иногда говорит, чего-то стоил, не с точки зрения денег, а чтобы он, ну, стоил как бы, чтобы он вместо того, на вопрос, что ты знаешь, обычно какой ответ? Да вот это знал, да забыл. А что мы с вами, взрослые, ожидаем? Он должен сказать, я вот это знаю, это умею, это
ці
могу.
Ці мої улюблені предмети, ці, в цьому я сфокусований, да, цим я цікавлюсь, да, а це моє хобі.
Да. Та... Я могу сделать вот это, вот это,
я
вот
так
это.
Я так розумію, пане Володимире, що школа загалом має відкрити в дитини, яка ось в 6 років приходить до школи, ще цікавиться вона, ну, всім, та... да, але відкрити до 11 класу те, чим вона буде займатися далі. Через вуз ці знання і навики ще краще поглибить, і чим вона буде займатися в майбутньому. І школа через те і має великий спектр і пропонує дитині для того, щоб відкрити в ній цю якусь особливість, та, цю, це покликання, як ми говоримо, християни. Ну і для мене величезне питання, як ви бачите, зараз реформується система освіти, потроху ми часто чуємо, як Лілія Гриневич пропонує, наприклад, там нова українська школа, проект, ми бачимо вже якісь опорні школи, ми бачимо, якими поступами невеличкими йде це реформування. І разом з тим, я знаю, що ви мали досвід в реформі освіти. Чому згадала сьогодні про Норвегію? Як вважаєте, як реформувати сьогодні нашу освіту? Ми сьогодні перед ефіром з вами говорили, що це не відбувається за один клік, да, що прийшла нова влада, прийшов новий міністр, і зараз вже змінилися підручники, моментально змінилися викладацький склад, підготовлений і база навчальна, і все. Але як в тому, що сьогодні ми маємо, ми не говоримо зараз про приватні школи,
да,
так? Звичайно,
це, да, да, ми про все говоримо.
Ми говоримо про загальні, щоб школа Чернігівщини, наприклад, була конкурентно здатна, або учень зі школи Чернігівщини конкурентно здатен із учнем, і, наприклад, з вашого ліцею, та, чи з столичної школи. Та. Тобто, якими кроками і якими, не знаю, можливо, поетапно, що можна зробити ми, ви як педагог, як науковець, я як мама, я як журналіст, і наші слухачі та, можуть зробити для того, щоб всім разом реформувати освіту.
Я хочу, щоб усі 17 тисяч школ в країні були дуже високого рівня. А можна ли цього добитися? Легко. Главное – поставить такую цель. Если бы такая цель была поставлена, она всегда была бы достигнута. В советские времена, я помню, ставили цель, чтобы наши ребята побеждали на всех олимпиадах всемирных. И эта цель добивалась. Ставили цель, чтобы наши школы балетные были лучшими в мире. И это, или спортивные. Этого добивались. Если такую цель не ставить, чемпионство в мире, то и цели не будет достигнуто. Если цель нет, не поставлена, то как ее достичь? А у нас шаг за шагом реформы осуществляются, однако они осуществляются бесцельно. С точки зрения того, что, ну, 12 лет, ну, новые учебники, ну, допустим, там новые парты, ну, там, допустим, другое финансирование. Это все как бы средство, процесс для какой цели? Вот я вам скажу, что сегодня, а я объездил уже 105 стран в мире и достаточно глубоко копаю все, что у них происходит, сегодня многие страны реформируют свои системы образования, но они ставят цель. Вы знаете, какая цель реформирования системы образования Америки? А чтобы Америка была самая лучшая во всем мире. Какая цель реформирования системы образования Англии? А чтобы к ним все ездили и платили деньги за их краснокирпичные колледжи, потому что там это самый модный бренд в мире. Какая цель реформирования системы образования Польши? Чтобы выровняться с европейским уровнем. Какая цель реформирования системы образования Финляндии? Сделать систему образования лучшей в мире. Какая цель реформирования системы образования в Украине? Чтобы все сдали ЗНО. Вы чувствуете разницу? От того, что мы сдадим ЗНО, мы не будем лучшими в мире ни там, ни там, ни там, ни там. Значит, это не может быть целью. Я не говорю, что я против. Я говорю, что это контроль должен быть, но это не может быть целью. Целью должно быть то, о чем мы уже с вами несколько раз это слово упоминали. Конкурентоспособность нашего выпускника в 11 лет. Чтобы он вот это умел, знал, мог, умел и делал, и чтобы все было высококачественно. Для этого, если такая цель будет поставлена, нужно тогда определить, чему учить. Оказывается, система образования может быть реформирована, если она будет иметь ответы на 7 базовых вопросов. Первый из них – чему учить? Ведь мы с вами сталкиваемся, что то, чему учат, ну не совсем то, что надо. Ну разве не так? А разве трудно определить то, что надо? Не трудно. Значит, можно определиться с тем, чему учить. Уже не совсем тому, чему учили нас с вами в школе. Это знания и компетенции 21 века. Хорошо, что наша страна пошла на то, что не только знания, но и есть ряд компетенций, которые нужны ребенку: умение работать в команде, знание языков, умение критически мыслить, умение системно мыслить, умение широко мыслить, эрудиция. Около 10-15 у нас в списке 100 таких навыков. Второй вопрос. А как учить? Ну, со всеми другими технологиями. У нас с вами радиостанция очень хорошо оборудованная. Давайте учить радио транслировать, как 100 лет назад. Что получится? Будет проблема. Третий вопрос. Очень важный. И наверняка радиослушатели просто затрепещут от него. А кем учить? Ведь очень много нареканий на учителей. Но учителя же не виноваты. Они, в принципе, хорошие люди. Они много знают. Они нормальные люди. Они сеют хорошее, доброе, вечное. Только они безнадежно отстают даже от учеников. Это не их вина. Но беда такая, значит, надо им дать другую функцию, они не могут быть только предметодателями, значит, вот математика, вот синусы, вот тангенсы, вот, значит, щелочи, вот этого уже недостаточно. Нужно, чтобы учитель был многогранный, и он был уже как тьютор, коуч, навигатор, чтобы он получил право моральное сказать: знаешь, Петя, я не знаю, сколько цилиндров у этого двигателя, давай погуглим вместе. И когда учитель вместе с ребенком изучает что-то неясное, ребенок прибегает домой и говорит: мама, а у нас такая училка классная, мы с ней гуглили, мы с ней учились, мы с ней осваивали, сколько цилиндров у этого двигателя. На следующий день этот Петя бежит в школу, потому что там любимая учительница, не потому что она ему ставит хорошие оценки, а потому что она дает ему пищу для ума. Кроме пищи для желудка, нам нужна же пища для ума. Четвертый вопрос. А зачем учить? Но на какой результат? А оказывается, наша школа раньше, вот сейчас противоречие возникло, наша школа называлась, мне нравилось, как называлась, общеобразовательная, то есть давали широкий спектр знаний. Сегодня говорят: нет, давайте узкопрофилизацию, чтобы профиль был. А что ж, какой же профиль? Какая же профессия, если половины профессий через 10 лет уже не будет? Уже же есть списки тех профессий, которые 50% исчезнут. Более того, огромное количество людей сейчас уже работают не в профессиях, а в проектах, где нужно уметь И это. Что знать немножко математики, немножко бизнеса, немножко химии, немножко психологии, уметь говорить, уметь писать. То есть 5, 7, 10 навыков нужно давать в школе, чтобы они были как бы в пальцах. А не просто «я физик». Ну и что, что ты физик? У тебя же работы не будет, как физику. А если у тебя много чего? Например, врач. Если просто врач, он зарабатывает там 3-5 тысяч гривен, примерно там 6 тысяч гривен, наверное. Если врач еще знает английский язык, согласитесь, это уже новая компетенция, которая позволяет ему больше уметь и лучше лечить, потому что знание новых технологий. А если он еще знает компьютер и умеет юзать в компьютере, и умеет диагноз ли поставить, полечить по, как-то по компьютерным технологиям, его цена возрастает. А если он еще знает психологию, если он умеет работать в команде, его стоимость как врача вырастает во много раз. Тогда вы с удовольствием пойдете к этому врачу, потому что он умеет обращаться с клиентами, он знает английский язык и имеет контакты с специалистами за рубежом в течение одной секунды, что он может вам поставить диагноз с помощью использования техники. Вот к чему нужно стремиться, и это сегодня во всех сферах. Значит, школа должна иметь ответы на 7 базовых вопросов. Чему учить? Как учить? Где учить? Кем учить, сколько это должно стоить и какой результат, в конце концов, мы получим. Вот на такую реформу мы сегодня нацеливаемся. Мы сделали пилотные проекты, вернее, продолжаем делать в Путревской школе в Васильковском районе уже 50-100, даже больше школ со всех областей страны ездили, смотрели или по телевизору видели, тоже хотят такого же. И я считаю, что такая реформа образования снизу, она пошла. Люди хотят свежего образования. Людям надоело это застойное 100-летней давности образование там прошлого и позапрошлого веков. У меня очень оптимистичные взгляды на это, потому что я вижу, как это все подхватывается. Мы создали в интернете интернет-платформу, где выложили огромное количество уроков, кейсов, и на нее приходит 200 тысяч посетителей в сутки. Из 50 стран мира. Это означает, что в інтернет же нельзя нікого загнати. Це значить, люди вже самі цим пользуются.
Шукають. Тим паче, що я не бачила великого, наприклад, великої реклами цієї інтернет-платформи, але ця платформа 7W, вона просто, ми про неї поговоримо, що вона пропонує для вчителів, що вона пропонує для батьків, для учнів. Дорогі радіослухачі, я тільки нагадаю для вас, що з нами Володимир Співаковський, ми говоримо про новітні методи освіти, реформи освіти на сьогодні, що вже є, і що можемо зробити ми з вами для того, щоб наші діти мали майбутнє. Ми говоримо з паном Володимиром в прямому ефірі. Якщо у вас є якісь запитання або коментарі, будь ласка, телефонуйте. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-320-373-18. Чекаємо на резонанс, чекаємо на дзвінки ваші. Ви знаєте, повернувши до попереднього запитання, коли ставила запитання, що можемо ми? От ми розуміємо, що є потреба, що є запит. Запит суспільства вже є. Тобто, я так розумію, від того, що зростає запит в роботодавців, бо їм потрібні кваліфіковані працівники, це теж сприяє якійсь реформі. Батьки також дають запит, тому що вони не хочуть, щоб 11 років їхня дитина просто просиджувала. Mm-hmm. Просто 11 років просто в порожнє. Та? І ти розумієш, що вже є школи, вже є місця, де вийдуть дітки так само просидівши 11 років, але вийдуть зовсім іншими. І ти розумієш, твоя дитина має з ними теж бути конкурувати. Та? Разом з тим є, напевно, запит взагалі вже в суспільства, тому що суспільство, мені здається, на сьогодні вже після, навіть після цих революцій, що відбувалися, суспільство інше. Можливо, ще там політикум до цього не зрозумів до кінця, але суспільство вже інше. Принаймні, я розумію, що запит – це є одне з тих поштовхів, що має призвести до хороших реформ. Друге, ви говорите, що реформи знизу мають бути.
Да.
Реформи знизу – це і є відповідь на запити, так, я
точно,
так розумію?
Да. Громада виставляє нові требування школі. Вона говорить, ми хочемо, щоб наш ребенок знав вот это, вивчив то-то, і був як готовий продукт через 11 лет готовий к употреблению в обществі.
Ми зараз почуємо питання слухачів, а далі я вас ще запитаю, бо для мене, знаєте, дуже цікаво, як громада, для кого, до кого має звертати цей запит? До директора школи, да. До вчительські збори, там, чи як, кому, чи меру, наприклад, да. Чи ми хочемо школи інші. Поговоримо про це, запитаємо слухачів, що їх зачепило. Вітаю вас.
Христос воскрес!
Воістину воскрес! Вітаємо вас, дорогі слухачі. Будь ласка.
Так, мої діти ненавидять школу, тому що там є предмети, які вони не терплять. Це алгебра, геометрія, хімія. І ми платимо репетиторів просто, щоб здати ЗНО. І вони далі мусять це вчити. І немає ніякої системи і ідеї, то що говорить пан Спілковський. Це перше питання, чи держава щось змінить в системі у світі, як є в Америці. А друге питання, як пан Спілковський може помочи Україні, як він її мови, перто не хоче вивчити української мови, душі українського народу, пан Спілковський не хоче вживати. Як він може помочі Україні?
Ну, добре, ми почули вас, попросимо коментаря від вас, пане Владимир, будь ласка.
Значит, на первый вопрос ответ очень простой. У нас действует система государственного образования, и мы вынуждены смиряться, потому что нужно поступать в институт после сдачи ЗНО. Однако сегодня возникают уже альтернативные способы обучения. Есть экстернат, есть homeschooling, домашнее обучение. Есть те возможности, которые уже примерно, по моим расчетам, 5-7-10% родителей используют. И это достаточно удачный способ, когда ребенок, ненавидя, естественно, научные предметы, химию, алгебру, математику, но что-то он должен уметь, или спорт, или искусство, или культура, или что-то должно быть сферой его интересов, и впоследствии он может стать художником, режиссером, писателем, спортсменом. Это тоже сегодня достаточно мощный тренд.
Дозвольте маленька ремарка від мене. Мені пригадується дуже добре моє навчання в школі, і я можу сказати, я ненавиділа деякі предмети через те, що я не розуміла, де я їх можу примінити. Да. І якщо я просто бачу, якщо є STEM-лабораторії, де ти просто в тебе оживається хімія, ти розумієш, наскільки вона є цікавою, та що ти користуєшся кожен день цією хімією в побуті, користуючись там чи мобільним телефоном, чи п'ючи напої, чи роблячи ремонт, чи готуючи їжу, наприклад. Тобто для мене величезне, мені здається, завдання для школи також, щоб оживали параграфи в книжках. Тому що я пам'ятаю своє навчання як мертві параграфи, які ми мусили здати, завчити, не розуміючи, де воно знадобиться. Я взагалі до сих пір навіть не знаю, де приміняється, наприклад, в житті, наприклад, інтеграл.
Вот для этой цели мы изготовили свыше 500 специальных таких межпредметных кейсов, где дети, в которых дети, которые до тех пор не любили ни химию, ни математику, ни физику, ни экономику, вдруг посмотрели взаимосвязи, из чего состоит питание. Оказывается, оно, кроме того, что вкусное там, и наглядное, оно еще имеет химические, биологические какие-то формулы, особенности. Я знаю, что некоторые девочки полюбили химию, впервые узнав, как можно ее полюбить. Ну, например, вы знаете, что есть проблема с выучиванием таблицы Менделеева. Ну, эта проклятая таблица, она всех уже замучила. И вот одна американка нашла способ. Она своих двух девочек, двух дочек, которые ненавидели химию, она посадила друг против дружки, друг против друга и сказала, давайте, девчонки, поиграйте в морской бой. Вы же помните, что такое морской бой? А8, там, Б9, утонул, застрелил. Девочки начали играть, она говорит, знаете, а теперь так как это компьютер, это же не просто разлинеенная тетрадка. Она наложила в компьютере на морской бой, на таблицу морского боя, таблицу Менделеева, и сказала, знаете, а вы теперь убиваете корабли такие, например, Аурум-8, Аргентум-10, Хедраргиум-7, и они начали стреляться, значит, этими химическими элементами. А за 10 раз, когда они сыграли морской бой, они выучили таблицу Менделеева наизусть, причем глубоко и на всю жизнь. А мы пошли дальше в лицее Грант. Мы сделали такую вещь. Мы сказали, что если кто утопил последний корабль, последнюю клеточку, да, то вы нажмите ее, и у вас откроется новое окошко в компьютере. К примеру, девочка там сказала, вот Аргентум-8, это серебро, она убила последний корабль, перед ней открылось окошко, она впервые в жизни узнала, зачем серебрят воду в бассейне, почему у нее чернеет колечко. И ей настолько стало интересно, что она до этих времен ненавидела химию, а теперь она ее полюбила. Оказывается, материал, преподнесенный в практическом, да еще в таком душевном, духовном смысле, он детьми акцептирует, он принимается. И они хотят стать то химиком, то математиком, то еще кем-то.
До речі, це велике. Я бачу наші дзвінки, обов'язково зараз виведу вас до ефіру, дорогі радіослухачі. Ви знаєте, пане Володимире, коли запитати діток, от ким ти хочеш бути, часто чую серед, наприклад, 9-річних діток, бо це та така фокус-група, яку я часто можу опитати, бо це однокласники моєї донечки. І дуже багато там якихось таких професій взагалі, там хто президентами, хто зірками, хто ще чимсь. Я не чую жодну дитину, яка би сказала, я хочу бути науковцем. Ви розумієте?
Yeah.
Тому що вона ніколи, напевно, ця дитина, в своїй, будучи в своїй школі, вона не бачила лабораторій. Вона не бачила, як, наскільки змінюється там макрокосм, мікрокосм через всі ці прилади. Та? Тобто дитина не бачила нічого іншого. Вона бачить, не знаю, зірок по телебаченню і чує, що багато говорять про політиків та заздрячі, наприклад. Ну, розумієте, про що я кажу? Дитині треба показати можливості.
И это очень просто сделать. Замечали ли вы, что наша эпоха называется информационной эпохой, а работе с информацией нигде никому не учат? Даже вот ваша профессия – журналист. Знаете ли вы место, где учат работе с информацией? Где ее добыть, как ее отфильтровать, распознать, проанализировать?
Журфак.
Этого нет. То есть все равно работе с информацией нигде не учат. Это неправильно. Потому что вы правильно отметили насчет научного склада ума. Надо уметь работать с информацией и надо иметь системное мышление. Этого не прививают в школе, и это есть одна из составляющих реформ нашей системы образования. Чтобы научить в 21 веке работать с информацией, что с ней сделать, как ее обрабатывать и на выходе получать нужную информацию, и системно ее структурировать. Это очень важно, потому что сегодня у детей рассеянное мышление, а должно быть концентрировано. У них, как правило, внимание рассеяно. Это неправильно. Должно быть концентрированное внимание.
Тут теж, знаєте, це не через те, що дитина є такі обмежені рамки, це через те, що така система зараз освіти існує, що дитина, чому розсіяна увага? Тому що дитина не розуміє, що вона вивчає і для чого, де його дійсно можна
примінити.
Да, потім побачити, де його
для
застосувати.
Для цього потрібно вчити 20% фундаментальних знань, 80% практичні кейси.
І ще така річ, от я пам'ятаю, що ви в багатьох в прикладах, коли в різних інтерв'ю, ви приводите як діаметрально протилежні моделі шкіл, це фінська школа і сінгапурська школа.
Да.
І я, наприклад, для мене, я бачу, чому дитина погано запам'ятовує через те, що вона просто втомлена. Вона втомлюється в школі, тому що школа зараз запихає знаннями, які вона має вивчити, втомлюється учачи домашнє завдання, і в неї немає ні дитинства, і в неї замість того, щоб розкривати цю дитину, в неї просто відбувається бажання щось відкопувати в собі. Ми зараз з вами поки що окреслюємо можливості і проблеми, але дуже би хотіла, щоб ми також чули, як реалізувати. От ми в попередньому питанні з вами говорили, що ми можемо йти до громад і вимагати от якоїсь іншої школи для наших дітей, і говорячи, що ми можемо також долучитися своїм бізнесом, своїми коштами на те,
для
щоб
цього нам,
школа
як родителям, родителі являються основними заказчиками системи образування і її потребителями. Они от этого страдают, они вкладывают душу, время, иногда деньги. Но для этого родителям нужно определиться, какая модель школы нашей в Украине более подходящая, финская или сингапурская, они противоположные. Финская лояльная, толерантная, там можно что-то учить, не учить. Оценки до 7 класса не ставят. Учитель рассказывает, что все, что хочет. То есть такая толерантная, лояльная система, очень щадящая в тепличных условиях. Сингапурская, наоборот, противоположная, очень строгая, дисциплинированная. Там можно бить палкой по голове, значит, телесные наказания существуют, там с 3 лет идет такой прессинг на ученика.
На учня,
да. Да. Нам нужно определиться. Моя формула простая, такой коктейль. Надо взять 20% финского, 20% сингапурского и 60% нашего национального. Тогда получится очень вкусно, потому что система образования – это не только теорема Пифагора и законы Джоуля Ленца, это еще и традиции наши отечественные, это наши возможности, это экономические, это мораль в стране, потому что нельзя абстрагироваться от того, что у нас идет война, в Финляндии войны нет, допустим. Вот, поэтому мы должны вот такую модель создать, мы ее создали, она, в принципе, в некоторых школах уже пользуется большим успехом, потому что многое зависит от того, на что рассчитывают родители. Ну, например, родители, по моим исследования поделились на такие две примерно одинаковые группы. Первая часть родителей отдает ребенка в школу, чтобы он там себя сам раскрыл, чтобы он учил предметы по выбору, чтобы его не нагружали, не перегружали, потому что он устает, чтобы он как бы занимался тем, что ему нравится, и не занимался тем, что ему не нравится, чтобы он был счастливый, довольный и удовлетворенный вот тем, вот этой моделью школы. Вторая часть родителей говорит: нет, стоп, мы отдаем ребенка в школу, чтобы он научился тому, чего он не знает, чтобы он научился преодолевать препятствия, чтобы он через силу, через пот, через слезы умел добиваться знаний таких-то, приобретал какой-то опыт, который позволит ему стать конкурентоспособным и жизнестойким, стрессоустойчивым в жизни. Это две разные модели. Вот вы как родители, это я к радиослушателям обращаюсь, вы за какую модель? Я хочу подчеркнуть, что и та, и другая правильная, та, и другая хорошая, я их поддерживаю, но они разные. А если родители отдают его ребенка в надежде, что он будет счастливым, довольным, не уставать, все учить только или не учить то, что он хочет, а через 11 лет они спросят: а где же знания, почему он этого не знает, не умеет, не может, не хочет? Господи, так вы же, извините, отдали в эту модель или наоборот? Отдали там, где стрессы, где экзамены, где трудиться, пот проливать, да? Они говорят: не, ну это невозможно, так нельзя. А вы когда-нибудь замечали, что школы существуют не только общеобразовательные, существуют еще спортивные школы, музыкальные. Вы когда-нибудь слышали, чтобы ребенок, который ходит в спортивную школу, жаловался, что он устал на тренировке, что он там пот проливал, что он там 5 раз прыгал и не перепрыгнул, и он не будет больше ходить в эту школу, потому что у него ничего не получается. Вы такого не слышали?
Ну, туди, от, наприклад, якщо ми говоримо вузькоспеціалізовані школи, туди йдуть діти за покликанням. Якщо в дитини є талант дійсно до спорту, то він, йому цікаво там попроливати піт. І мені здається, що на тій ж самій хімії ця дитина зовсім може і не хотіти проливати піт.
Да.
Ну, це вибір. Бажано, звичайно, щоб в країні був такий вибір, щоб це, ну, ми зараз так говоримо про та модель школи. Зазвичай є, ну, в містах, ти подаєш дитину в школу, яка ближче,
да?
Де, щоб дитині було зручно ходити, щоб вона поверталась сама додому, або ти возиш уже конкретно кудись, ну, ти вже в це вкладаєш. Але, а коли говоримо взагалі про сільські школи, є школи, де, в яких взагалі немає, села, в яких немає шкіл, або опорні школи. І це взагалі, це просто ціле провалля, тому що ми розуміємо, що про які моделі може бути.
Нет,
там.
Проблеми.
Слава Богу, щоб були всі вчителі, і щоб вчитель фізкультури, наприклад, не викладав математику, ви розумієте, про що я кажу?
От посмотрите, наскільки ми відстаємо. От ви мене спрашували про то, как я участвовал в реформировании системы образования в Норвегии. Вы представляете себе карту Норвегии, такая вытянутая к северу страна, и там на дальнем севере, там тоже существует поселение, где живут 2-3 семьи, у них или форелевое хозяйство, или маленькая гидростанция, они не собираются уезжать, но 3-5 семей имеют детей, и что делать? У них уровень и качество образования не ниже, чем в Осло. Или в центре там, Финляндии, в Хельсинки, тоже вытянутая страна.
Чего?
А потому что они придумали технологии, которые позволяют учиться и обучаться. В частности, в онлайне. Сегодня в онлайне можно получать 70-80% знаний. И даже сдавать экзамены по интернету. И это нормально. Это вполне приличное, хорошее знание, причем с большим...
И
аттестат экстерном, то же самое. Конечно, есть технологии, которые позволяют проверить, чтобы все было по-честному, во-первых, ну, чтобы не было подмены, лукавства там какого-то. Чтобы именно ребенок сдавал эти экзамены. Сегодня существуют фильтры, которые позволяют это сделать. Уже 20 лет Норвегии.
Это аттестат державного образца.
Конечно, ну, конечно, программа, если хотите, державного, государственного образца. Если не хотите, то какого-то, какой-то школы или университета, потому что образование бывает не только государственное, оно бывает еще разное. Поэтому можно получить образование не только государственное украинское, но еще какое-то. Вот я сегодня сенсацию вам расскажу. Вы сегодня первые от меня услышите, уважаемые радиослушатели, сенсацию, которую, ну, я думал говорить, не говорить, но из уважения к вам скажу. Значит, вот смотрите, речь идет об учителях, что вроде как нет таких, ну, которым бы мы доверяли, которые, те, от которых мы ожидали бы, чтобы они хорошо учили наших детей, да? Вот мы приняли решение основать американский университет здесь, в Украине, для подготовки нового поколения учителей. В том числе они будут обучать детей и в онлайне. именно вот специализироваться на тех отдаленных районах, в которых дети не имеют доступа к реальной школе вблизи. И чтобы, если у них нет желания уезжать куда-то, они могли бы получать высококачественное образование на местах. Это будет недорого, это будет доступно всем, и это выровняет уровень образования. А я предвижу, я хороший прогнозист, я предвижу, что дети, которые получат такое избирательное мирового уровня образования, будут выше в конкуренции, чем те, которые ходят в офлайн-школы и просто просиживают штаны эти 11 лет. Потому что это новое слово в области образования. Это новые шаги.
Я ще запитаю, дорогі слухачі, зараз будемо ваші питання приймати. Тобто вже в цьому чи в якому році має з'явитися?
Ми зараз починаємо готуватися в следующий секрет в следующий раз.
Ну, тобто, головне, що йде движение. Можна сказати, що за ось 5 років в Україні з'явиться, ну, підготовлений випуск.
Да, да,
учителей,
да,
которые будут...
Да. Это будут не все, это будут несколько тысяч учителей, которые будут подготовлены по-новому, и мы очень надеемся на цепную реакцию. То есть мы не сможем только в одном своем центре готовиться. Но если другие учителя тоже захотят стать в уровень с мировым как бы образовательным процессом, с реформами, которые идут во всем мире, а я в теме, потому что я стал финалистом конкурса в Америке на лучшую систему образования в Америке. Сейчас мы выигрываем конкурс в Китае, подаем на конкурсы в арабские страны и Финляндию, где наши проекты, которые оказываются, ну, построены как доступные для всех, это не вопрос денег, это полностью доступные в бесплатном доступе образовательные проекты. Значит, у нас появляется возможность у учителей стать учителями, тьюторами, коучами мирового уровня. У нас появляется возможность детям из малообеспеченных семей, из неперспективных районов, там, где нет близко школы, не возить автобусы по бездорожью.
А заниматься в онлайне дома?
Ну, конечно, в онлайне доме, провести быстрый интернет, скоростной интернет, поставить компьютеры. Вы знаете, до чего дошло? Мне на прошлой неделе позвонили из одного села и сказали, что мы очень рады вашим кейсам, ваши кейсы такие классные, хорошие, все с ними замечательно, но у нас в школе нет интернета, и мы не знали, что делать. И учительница, вы представляете, какая большая умница? Она говорит, я догадалась. Значит, я взяла класс всех за руки, и мы пошли в сельскую почту, на почтамт. А в почтамте есть скоростной интернет. Мы уселись на почте 20 детей и проводили занятия по вашим кейсам на почтамте.
Супер. Ви знаєте, звичайно, ми кажемо про те, що мають бути там вчителі, які вже мають навики і, ну, базу, з якою вони працюють, та вищого рівня, але разом з тим, у нас є такі вчителі, як Анна Дудіч, знаєте, да, та, знаю, звичайно. Да. Нас є, я переконана, що хороший вчитель той, який мотивований, та, да, який не йде в педінститут через те, що більше нікуди не вступив, а через те, що це його покликання. І такий вчитель, він буде досягати і сам росту, і буде навчати своїх учнів. Дорогі радіослухачі, я нагадаю, що з нами Володимир Співаковський, президент міжнародної корпорації «Грант», голова Всенародного конкурсу «Бренд року», підприємець, письменник, засновник ліцею «Грант». Ну, зрештою, говоримо з паном Володимиром про новітні методи в освіті, і я думаю, що сьогодні сіються зерна, я би дуже хотіла, щоб ці зерна були зрощені вами. Є питання, дякую за те, що ви дочекалися свого часу поставити ці питання в ефір. Будь ласка, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Скажу, що ви дуже нас поважаєте, в лапках, не знаючи державну мову. Тому і зелений цвіт вам всюди. Тому і вас чужа для українства влада всюди
яке
пропагує.
Яке у вас питання, будь ласка?
Питання таке, коли у нас буде право свободи вибору не тільки юдеям давати релігійні школи, а й нам, християнам, корінному народу.
Ми зрозуміли ваше запитання. Пане Володимир, два дзвінка було щодо мови, кілька слів скажете для слухачів радіо?
Да. Що стосується українського язика і конкретно мене, я вам хочу сказать, что это мое большое упущение, и я очень жалею, что не знаю в совершенстве язык, я его знаю достаточно хорошо, но не в той степени, чтобы быстро очень думать и говорить. Я всегда прошу прощения и в том, что у меня не очень хорошо складывается с языком, я много чего другого не умею, не умею водить машину, я не знаю еще многих разных навыков и умений, и... Раз уж так вышло, что я нахожусь в вашей студии, то я знаю, что Христос всех прощает, даже если у человека есть какие-то недостатки.
Я дякую вам. Давайте почуємо ще питання від слухача. Будь ласка, дорогий слухачу, вітаємо вас.
Христос воскрес.
Ви істинно воскрес.
Дуже дякую пану ведучому. Цікаво, зацікавило і хочу ще слухати. Пане Володимиру, чи є майбутнє в церковно-приходських школах? Адже саме звідтам вийшли усі вчені. І коли в ці школи влити ваші програми, тоді получиться і в нас гарна школа, і не буде ніяких запитань.
Я дякую, дякую вам за запитання. Я, напевно, скажу навіть не за церковно-приходські, скажу за релігійні школи. Та? Тобто ми знаємо, що найкраща, напевно, освіта, до речі, в католицьких школах – це школи, які дають освіту державного зразка, але засновані – це приватні школи католицькі. Ваш досвід, ви, я знаю, що дуже багато подорожуєте, і подорожуєте не з ціллю навіть просто побачити, а саме ну, досліджувати систему освіти в тих країнах. В країнах, яких ви бачили церковні, релігійні школи, на якому рівні?
Вообще, я открою секрет, а может, вы знаете, что самые лучшие в мире, самое высококачественное образование многие века давали иезуитские университеты. Лучше, чем все светские. Ну, потому что там знали, зачем готовить людей к управлению государствами, к управлению церковью, к управлению жизнью огромных масс, огромного количества людей. Во многих странах есть главное для родителей – это выбор школ. Школы же, они бывают разные. Они бывают государственные, бывают корпоративные, бывают частные, бывают религиозные. Бывают воскресные там или субботние. А главное для родителей – это выбрать ту школу для ребенка, в которой они считают, что он получит максимум из того, что они желают. И с точки зрения религиозного воспитания, с точки зрения светского, если оно им нужно. Потому что бывает только религиозное, но тоже значит, это выбор каждого человека. Раньше при советской власти у нас такого выбора не было, и это была большая беда. Сегодня есть выбор, и никто никого не ограничивает в выборе школы. Более того, сегодня возникли возможности интернетные, значит, там источников знаний настолько много, что каждый ребенок или каждая семья может получить те знания, зайдя на сайт, зайдя на какой-то ресурс, который он считает важными, нужными для своей жизни. И вот когда этот выбор возник, это самое большое счастье и для родителей, и для учеников, и для страны, потому что выбор – это же не только возможность выбрать лучшее, это и конкуренция между разными видами школ. Поэтому конкуренция, которая повышает качество образования, она, конечно, очень позитивна.
Ще запитання слухачів, будь ласка, в ефірі. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я хочу просто свою думку висловити. Я бабуся. Чи ви всі мої діти, чи Василя? Вчителі прямо заставляли дітей, щоб діти вчилися. Не було ніяких оцих найманих вчителів. А тепер вчителі получають таку зарплату, і ще треба нанімати вчителя, щоб дитина вчилася. Я з цим дуже не згідна.
З приводу репетиторства, з приводу мотивації.
А що, школа живе в своєму змірінні, а ЗНО живе в своєму змірінні. Школа повинна давати широкі знання для життя, да? А оказывается, для поступлення в інститут потрібно мати хорошу пам'ять для того, щоб вивчити те, що потрібно здати на ЗНО. Ведь школа готовить для ЗНО тільки для одної категорії учнів. Називаємо так, сангвініки, які, ну, швидко смішлені, смикалісті. А що школа дає в флегматикам. Это же неплохие люди, они просто медленно думают, но зато фундаментально. А холерики, а меланхолики, которые вечно мучаются и сомневаются, им надо время для того, чтобы принять какое-то решение. Поэтому репетиторов нанимают не столько для зазнаниями, как правило, ну, меньшая часть, сколько для сдачи ЗНО. Я считаю, что это не совсем правильно, что школа основная должна давать основные знания. Более того, ни в одной стране мира нет такого института репетиторства, который как бы двойную работу ведет. В школе учиться, а потом еще с репетитором, еще и платить этим репетиторам, да еще и сумасшедшие деньги. Поэтому мы должны, раз идем в Европу, должны уже подстраиваться под стандарты Европы, где школа должна давать основные знания, а если нужны какие-то экзамены или тесты, они должны быть в рамках этих изученных знаний. А так школа знания не дает, а говорит, вы готовьтесь к тестам. Тесты тоже непрактичны для жизни. Получается, как правильно вы сказали, 11 лет на ветер выпускаются, а это неправильно. Именно поэтому и мы организовываем реформы, которые ответят на другие вопросы. Чему учить? Вот тому, что нужно в жизни. Как учить? Ну, очень технологично, чтобы дети мотивированы были ходить в школу и учиться сами, а не из-под палки. Кем учить? Немножко другими учителями. Зачем учить? Ну, чтобы они имели навыки, компетенции и знания, которые им помогли в жизни, чтобы они встали сами на ноги и не висели у родителей на шее там, до своей пенсии. Так что вот такая реформа нам нужна, она уже начинает проводиться, конечно, медленно, конечно, там шатко-валко, но главное, что все равно по этому пути страна идет, хотя могла бы, конечно, идти быстрее и более целенаправленно.
У нас дуже мало часу залишається на кінець, ми вже не будемо приймати дзвінків слухачів. Починали говорити так про те, що як можемо ми та пришвидшити реформу освіти, ми які є замовниками цієї освіти. Кілька слів, можливо, ще про це. От до кого йти? Та...
Значить, должен бути запрос від родителей. Родители имеют самое дорогое, что у них в жизни есть, это дети. Ну, самое дорогое. Значит, родители уже умеют сформулировать свои как бы качества, что они хотят. Если хотят купить костюм, умеют сформулировать, какой костюм. Если они хотят купить велосипед, какой именно. Они не могут сформулировать, чего они хотят от школы для своего ребенка. Теперь мы уже показали, что нужно для того, чтобы ребенок выучился тем, кем надо, и так, как надо. Поэтому по этой технологии можно заходить на наш сайт или смотреть какую-то информацию, а потом с ней идти ко всем, идти к директору, идти к мэру, идти к там, руководителям громады, писать министру. То есть надо поставить свой заказ, что мы хотим ребенка, чтобы он знал вот это, вот это, вот это и вот это, и тогда уже громада ли, министерство ли или власти должны принимать решение, как этого достичь. Благодаря тому, что мы уже пилотные проекты запустили в жизнь, и они очень привлекательны, они бесплатные, они хороши, они результативны, государство не может от них отмахнуться и сказать, нет, мы не знаем, чему учить и как учить, уже понятно как. Поэтому я думаю, что вот такая реформа снизу, а еще если мы привлечем Сингапур, Финляндию, еще каких-то стран, ну, которые прошли этот путь и, значит, умеют обращаться с проблемами, которые мы не знаем решения, скажем, отдаленные школы, скажем, там, STEM, скажем, там, информационное пространство, скажем, там, психологическое, скажем, там, встраивание характера у ребенка, ну, тоже же немаловажно. Здоровье в школе, питание в школе, мы еще не коснулись, разве это немаловажно? Это же важно.
Мы дуже багато чого ще...
Значит, да, это все в системе возможно, мы это начали делать, родителям это нравится, теперь родители должны сказать, да, мы бы такое хотели. І тоді вже власті не можуть відмахнутися, тому що іначе ви будете міняти власті на виборах.
Я дуже дякую вам за цю розмову. Можливо, на кінець, у нас є 2 хвилини до кінця ефіру, останнє питання. Ось феномен Ілона Маска. Це просто людина універсум, сам, як він про себе говорить, те, що да, він багато читав, і так далі, і так далі. Чи все ж таки ось саме ну, ось методика освітянська допомогла йому стати тим, ким він зараз є?
Ні, звісно, він навчався в хорошому, в нормальному університеті, але...
Ну, він Стенфорд кинув.
Так, да, ви знаєте, але у нього є своїх 5 дітей, и он для них организовал, для нескольких семей, там, свою собственную школу, потратил 50 миллионов долларов и прогорел. То есть даже он не понимает, умный, умнейший, самый ну, прогрессивный человек в мире, он даже не знает, что делать со школой, чему учить, как, кем, зачем и на какой результат. Однако Илон Маск, вы знаете, тенденция, совершенно невероятная тенденция в последние месяцы обнаружилась в мире. Илон Маск отдельно, Цукерберг отдельно, один китайский миллиардер, ну, с которым мы сегодня работаем, они обнаружили, что в мире осталась единственная, последняя отрасль, в которую никогда никто не вкладывал миллиарды долларов для того, чтобы она стала вровень с техническим прогрессом, с ракетами, с компьютерами, с телефонами, там, со всем на свете. И вот они поняли теперь, что сюда нужно вкладывать не даже там сколько там миллионов, а миллиарды денег для того, чтобы учителя получали много, но зато они работали бы так, чтобы давали хорошую продукцию, чтобы детям нравилась эта школа, а не они бежали от нее. Значит, Илон Маск сегодня поставил новую задачу. Вы же знаете его, Space, значит, PayPal, его проекты. А вот несколько недель назад он поставил новую задачу, что он взялся за соединение искусственного и естественного интеллекта. Как чипы, значит, встраивать мозг или наоборот мозг в чипы для того, чтобы образование было просто уже супер 21 века. И я уверен, а у меня есть инсайдерская информация, что он не случайно это сказал. Это значит, исследования проведены, и это уже возможно. Иначе бы люди не говорили, что они готовы вкладывать в исследования, в результаты. Вот такое вот. Поэтому мы стоим на пороге с кардинальных, сокрушительных изменений. Мы рады, что в некоторых вещах Украина впереди идет, то есть в некоторых сегментах. И мы рады, что мы можем сделать образование в нашей стране на очень высоком уровне, не хуже, чем за рубежом.
Останнее побажання для слухачів радіо.
Я желаю вам счастья, я желаю вам везения, чтобы вам везло всегда и во всем. Чтобы наши дети были счастливы, умны и богаты, как ты, мы того мечтаем.
Володимир Співаковський сьогодні був в рецептах життя, і я також дуже дякую пану Володимиру за те, що виділилися з нами вашим досвідом. Я думаю, що для багатьох також сьогодні ваші слова стали, можливо, навіть таким завданням, щоб наші діти 12 років принаймні школи не просиділи просто, а відкрили свій потенціал для того, щоб стати ким би хотів Господь, та щоб вони були. Дорогі радіослухачі, ми прощаємося з вами за лічені хвилини. В наступних ефірах ще зустрінемось.
Радіо Марія.